аудитория. О культуре с интересом. Неизвестные факты об известных событиях.
Принято считать, что грамотность на Русь принес святой Кирилл. И день Кирилла и Мефодия у нас считается днем славянской письменности. Когда Кирилл пришел на Русь, это был X век, конец уже, и считается, что грамотность на Руси появилась вот в это время. Этот вопрос весьма и весьма сомнительный, вернее, такой ответ на этот вопрос сомнительный. Получается, что 1000 лет после принятия христианства на Руси не знали грамоты, тогда как другие народы знали ее еще до Рождества Христова, а некоторые за 1000 лет до Рождества Христова. И представление о том, что на Русь грамота пришла только в конце первого тысячелетия, и дает основу для мифических представлений о славянах, как о людях, которые только-только начали приобщаться к грамоте. Ну, только-только в исторических масштабах имеется в виду. Откуда берется такое мнение? Оттуда у нас нет ни одного письменного источника раньше этого времени. Раз нет письменных доказательств, то нам и нечем подтвердить то, что грамотность у славян была до этого времени. Но если нет прямых письменных памятников, которые были самым тщательным образом уничтожены, то остается фольклор, устное народное творчество. Устное народное творчество и прежде всего сказки создавались тысячелетиями на территории всей нашей страны. Они передавались из уст в уста, из поколения в поколение. И вот если внимательно прочитать русские народные сказки, то выяснится удивительнейшая вещь. Оказывается, славяне, русские люди были грамотными, причем грамотность была распространена очень и очень широко. Это хорошо видно из сказочного зачина, да, почти любой сказки. Вспомните сами обычный, самый распространенный сюжет. Иван дурак, едет незнамо куда или идет пешком, доходит до развилки трех дорог и видит либо камень, либо столб, а на нем написано: направо пойдешь, налево пойдешь, написано. А раз написано, значит, это был расчет на то, что любой дурак это может прочитать. Так значит, Иван-то был грамотный, несмотря на то, что дурак, несмотря на то, что он сын самой бедной вдовы, как в сказках говорится, и так далее. И если внимательно почитать русские народные сказки, сюжеты, связанные с книгой, будут встречаться настолько часто, что ума не приложить к этому. Приведу несколько примеров, поскольку возможности нашего общения очень и очень скромные. Ну, приведу все-таки в пример 2-3 сюжета сказочных. Есть одна сказка «Береза и три сокола», в которой вот что говорится. «Отслужил солдат свой законный срок, получил отставку и пошел на родину, а навстречу ему нечистый. Нанял солдата на службу покараулить трех соколов, пока сам будет на свадьбе у дочери за синими морями. Солдат вышел из палат в сад, а там береза, говорит ему человеческим голосом: «Служивый, сходи вот в такую-то деревню, скажи тамошнему священнику, чтоб дал тебе то самое, что ему нынче во сне привиделось». Солдат пошел, куда ему сказано, священник тотчас достал книгу: «Вот тебе, возьми». Солдат взял, приходит назад. «Спасибо, добрый человек», — говорит береза, — «теперь встань да читай». Начал он читать эту книгу. Одну ночь читал, вышла из березы красная девица, красоты неописанной. Обратите внимание, неописанной. Красоту надо описать, для этого надо уметь писать. Живопись есть не что иное, как живое письмо, Вот красота неописанная, это картина имеется в виду. «По самой груди вышла красная девица, другую ночь читал, вышла по пояс, третью ночь читал, совсем вышла, поцеловала его и говорит, я царская дочь, похитил меня нечистый, сделал березою. А три сокола, мои родные братья, хотели они меня выручить, сами попались». Только вымолвил царевна это слово, тотчас прилетели три сокола, ударились о сырую землю, обратились добрыми молодцами, ну и так далее, и так далее, и пошел сюжет. Вот я его хочу проанализировать. Некоторые специалисты, специалисты по русскому фольклору, которые анализировали эту сказку, утверждали, что она должна была возникнуть не раньше, чем в XVIII веке, потому что служили долго, по 25 лет, вот в это время. И значит, сказка должна была тогда быть создана. К тому же указано, что священник должен передать книгу. Значит, это уже относится ко времени, когда, ну, более или менее грамотность была уже развита по всей стране. Но надо учесть главное в этом. Главный сюжет состоит в том, что происходит перевоплощение, что береза, главная героиня, говорит человеческим голосом, что соколы ударились о землю, обернулись добрыми молодцами. Это восходит к древнейшим сюжетам, к изначальным сюжетам, к языческим временам. И, следовательно, сказка создана в языческие времена, хотя, конечно, она обновлена реалиями своего времени XVIII века. Когда по этой сказке я сам лично просил детей нарисовать картину, чтобы там была и береза, и солдат, и так далее, что рисовали дети современные? Они рисовали березу, они рисовали трех птиц, они рисовали солдата с автоматом за спиной, в погонах, в каске и так далее. Каким еще могут нарисовать солдата современные дети? Каким видят его, таким они его и изображают. Это вот все моменты наслоения времени своего. А глубинная основа состоит в том, что в глубокую древность, в языческие времена, грамотность уже была. Есть сказки, в которых тема книги играет ключевую роль. Так же, как и в этой вот только что названной сказке, не было бы книги, не было бы сюжета сказки, не о чем говорить там было бы. Есть сказка про Елену Премудрую, во многих вариантах она существует, сюжеты разные, но то, что она премудрая, а не прекрасная, есть еще Елена Прекрасная, это другой сюжет, то, что она премудрая, это означает, что она грамотная, что у нее есть книга, с которой она постоянно сверяется для того, чтобы правильно поступать в жизни. Вот в сказке «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» есть такой сюжет. У вдовы бесталанным вырос сын. Когда он женился, живут они сыто, богато, жена Ивана домом правит, а старый хозяин редко дома бывает. Почему он редко дома бывает? А он ходит по миру, премудрость среди народа ищет, а когда найдет ее, возвращается ко двору и в книгу записывает. Ну и там по сюжету, вопреки наказу старика, Иван увидел платье для Елены и забрал его. А когда Елена надела это платье, обернулась в голубицу и улетела. Иван отправился ее искать, нашел в конечном счете и с одним жителем разговорился. Житель ему объясняет: у нас в Царицах живет Елена Премудрая, она все знает, у нее книга такая есть, где все написано. И для того, чтобы Иван мог на ней жениться, она ставит ему условия: укройся от меня где хочешь, а не сумеешь в тайности быть, угадаю я тебя, голову потеряешь. Иван куда бы ни прятался, она его везде находила, потому что она раскрывала свою книгу и тут же его находила. Ивана на третий раз спасло только то, что его выручила служанка премудрой, потому что у княжны порвалось платье, И служанка никак не могла его заштопать, зачинить. Она иголку воткнет, оно дальше ползет. Так вот Иван взялся это сделать. Он всю ночь связывал ниточка с ниточкой. И, наконец, к утру он связал все ниточки с изнанки. Царевна утром увидела платье, как новое, не нашла ни одной прорехи, и пощадила свою Дарьюшку. А Дарьюшка решила выручить Ивана. Как она его выручила? В сказке буквально записано. Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван. Превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья и втянула его себе в грудь. Пошла потом Дарья в горницу, взяла царицыну книгу со стола, отерла ее, тотчас дыхание ее обратилось в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья книгу и вышла вон. Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в нее, где Иван. А книга ничего не говорит. А что скажет, непонятно царице. Не стало смысла в книге. Не знала того царица, что от новой заглавной буквы все слова в книге переменились. Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее обземь. Все буквы рассыпались из книги, а первая заглавная буква как ударилась, так и обратилась в Ивана. А я-то уж думала, что муж у меня мужик бесталанный, а он и от зеркала волшебного утаился, и книгу мудрости перехитрил. Вот опять же, если проанализировать эту сказку, то здесь многое на себя обращает внимание интересное. Ну, прежде всего, то, что, опять же, книга в центре сказки. Нет книги – нет сказки. Второе. Вот сюжет. То, что Иван обратился в букву, и все слова в книге после этого перемешались. Как это надо понимать? Дело в том, что в древности, в старину, слова писали слитно. Еще не изобрели способ отделять одно слово от другого пробелом. Почему не изобрели? Потому что письменная речь – это устная речь, переложенная на бумагу. А когда мы говорим устно, то мы говорим почти без перерыва. Вот я сейчас говорю, я же редко делаю паузы между словами, но вы меня понимаете, потому что интонацию чувствуете. А когда написан этот текст, то слова не отделяются друг от друга, и если поставить одну букву впереди, и тогда сколько букв в каждом следующем слове начнешь читать, то они действительно лишатся все смысла. То есть эта сказка-то, оказывается, реальную основу под собой имеет. Мало того, опять же могу сослаться на одного из мальчиков, который читал эту сказку и который тоже рисовал, она ему очень понравилась, он узнал, что за буква была, он эту букву нарисовал. Мне в голову это не пришло, взрослым никому в голову не пришло. Мальчик догадался, какая это была буква. И это была буква И, потому что Иван. Вот если читать таким образом сказки русские народные, оказывается, что в каждой пятой сказке обязательно присутствует тема чтения, тема грамотности, книжности, обучения. И грамотными оказываются все от мала до велика, от царей до самого последнего бедного Иванушки, дурачка. Все мужчины и женщины, взрослые и дети, ну, то есть вся наша страна была, по сути дела, поголовно, повсеместно грамотной. Вот какой вывод вытекает из русских народных сказок. Спасибо вам за внимание.